Ну что ж, никто не верил, что это случится, но вот и наступила среда. Сегодня среда, 21:16, но в этот раз задержка вызвана не тем, что у нас какие-то проблемы с оборудованием, и никакими другими подобными фактами. На самом деле сегодня задержка даже не вызвана, а оказывается, эфиры у меня каждый раз начинаются в 21:15, просто меня об этом забыли предупредить, и я вот как дурак каждый раз объявляю про 21:00. И вот, казалось бы, один раз эфир у меня начался позже, второй раз, но он начинается позже 2 месяца, а я не могу уточнить, а почему так каждый раз? А оказывается, потому что у меня время моих замечательных эфиров — это 21:15, а не 21:00. Что внесло немалое количество путаниц. И знаете, что это? Вот вы знаете, что это? Это мелочь, вот, казалось бы, вовремя неустраненная. А с другой стороны, множество вопросов, мол, Стас, где эфиры на Стас Лайф, они периодически поступают, и поступают они как раз-таки из-за того, что я не проинформировал аудиторию, что не в 21:00, как я говорил на протяжении нескольких месяцев, а в 21:15. Это недочет, который создал неудобство большому количеству людей. И я бы мог этот недочет с легкостью устранить, но я не стал этого делать. И вопрос, почему? А потому что и так сойдет. Это хорошо знакомая нам мантра, и дело не в какой-то моей халатности или в несерьезном отношении к моей деятельности. Нет, поверьте, я к этому отношусь очень серьезно, и каждый день уже вот почти десятилетия работаю над собой для того, чтобы быть лучше в кадре, для того, чтобы быть людям интереснее. Но каждый раз какая-то мелочь приводит тебя к тотальному трындецу. И сегодня со мной случилось именно это. Возможно, я буду сегодня больше обычного ерзать на стуле. Причина проста. Я готовился к забегу, планировал пробежать 1/4 марафона в Москве. У меня приятели, кстати, бегали там, просто говорят, невероятно. И атмосфера, и в целом все люди такие: ЗОЖ, спорт, мир, май. Да, недавно встречался с друзьями с фронта, они в шоке от Москвы, потому что, слушай, говорят, здесь выглядит город так, как будто бы война нигде и не идет. И я начал готовиться, начал бегать еще более упорно, еще больше нагрузки на себя брать, и вот моя спина, которой я не занимаюсь уже много-много лет, а ведь мне положено, потому что я человек достаточно высокого роста, практически 1,89 м, и поэтому мне положено заниматься здоровьем спины, как минимум делать физо каждое утро, и каждое утро, просыпаясь, я думаю: ой, завтра, ой, потом. И вот эта вот мелочь, которая копится, копится очень долгие месяцы, а иногда даже в некоторых случаях и годы, она и приводит в итоге к таким вот печальным последствиям. И так в нашей жизни совсем. Есть хорошая цитата на эту тему, по-моему, Бернард Шоу сказал: «Когда я вижу, к каким последствиям приводят мелочи, я начинаю думать, что мелочей не бывает». И вот если подумать, мы действительно всю нашу жизнь, практически, может быть, даже все наше существование как рода человеческого, занимаемся только одним. Мы бесконечно откладываем, откладываем и откладываем. Вот мы знаем, что будет какая-то задница. Мы знаем, что бесконечно нарастание всех этих конфликтов продолжаться не может. Читая новости о очередном каком-то, какой-то инициативе в Верховной Раде относительно негативного отношения к русскому языку, или читая новости об очередном нарастании какого-то конфликта, о новом законе Евросоюза, мы такие: ну жопа, ну жесть, и забываем об этом. Забываем на достаточно длительный промежуток времени, потому что этого говна каждый день такое огромное количество. И раньше же мы боялись, раньше мы переживали по этому поводу. Каждый раз, когда ты видел такую новость, ты такой: офигеть, как жить, чё дальше-то будет? И вот вроде бы заявляется о очередном подорожании цен, заявляется о очередных каких-то мерах против русскоязычного населения, против русских, проще говоря. И мы такие: а, ну, вроде бы много раз до этого говорили о каких-то проблемах по отношению к русским, и ничего не менялось. Я тогда переживал: ох, как же глупо, наивен я был. Я тогда еще не постиг дзен. Теперь-то я дзен постиг. Теперь-то я думать обо всех этих ужасных новостях не буду, но рано или поздно это клубок противоречий, это огромное количество нарастающих, нарастающих и все более нарастающих конфликтов, они рано или поздно взрываются, и именно поэтому те проблемы, на которые русские, и я в частности, то есть это не попытка призвать вас к тому, что ой, какие вы плохие, вы типа неосознанные граждане, а я вот такой вот. Нет, я тоже точно так же. Эти новости каждый день, ты на них уже не обращаешь внимания, это просто какой-то информационный шум. А потом происходит война в Украине. И мы понимаем, и даже наши друзья соевые, куколды из Твиттера, айфона соевые, тоже начинают понимать, что, оказывается, российская пропаганда все эти годы не только говорила по большей части правду, но и не договаривала. Здесь, конечно, можно очень много спорить. Очень много можно спорить по поводу того, врет ли российская пропаганда или говорит правду постоянно. Говорят-то они правду. Вопрос в том, как пропаганда интерпретирует те или иные действия. Я считаю, что главная проблема в отсутствии правильного подхода. У нас пропаганда берет и говорит, вот, посмотрите на Украину, вот как они сделали такую-то плохую инициативу. Ну, начиная года, наверное, с 2006-го, еще с первого Майдана было примерно так. Но при этом они берут и потом через какое-то время делают то же самое. И пытливый ум, человек, который помнит, что ему говорили буквально вчера, он задаст резонный вопрос. Подождите-ка, а ведь вы нам говорили, что в Украине вот эти вот вещи — это плохо. А теперь что, получается хорошо? Да, потому что это логика капитализма. Они не пытаются строить с нами светлое будущее, ни наша власть, ни любая другая. Они пытаются только власть удержать для того, чтобы люди, которые к этой власти приближены, то бишь олигархи, то бишь правящий класс, истеблишмент, deep state, называйте как хотите, могли продолжить зарабатывать деньги, могли продолжить становиться богаче. А ведь богаче они становятся за наш с вами счет. По всему миру это происходит. Но люди... Тяжело дойти до этих идей самостоятельно, а люди, которые подобное говорят, они кажутся какими-то шизофрениками, они кажутся какими-то ненормальными. Когда я оказываюсь в компании людей, которые просто веселятся, и мы можем подбухнуть, и начинаем говорить о каких-то темах, связанных хотя бы косвенно с политикой, они все такие, не, я вне политики, мне это не интересно, мне это не важно. И они смотрят на меня как на умалишенного, ведь... Я-то и сам прекрасно понимаю, жизнь, она слишком коротка, чтобы бесконечно думскроллить все это говно. Но эти люди, я тоже был таким, как они, и меня разрывает буря эмоций. С одной стороны, я понимаю, что они смотрят на меня как на сумасшедшего. Ну, действительно, у нас одна жизнь, у нас есть возможность проживать ее так, как захочется. Зачем вообще интересоваться политикой, зачастую даже и рискуя жизнью? Но... Я понимаю, почему они на меня так смотрят. И это с одной стороны. А с другой стороны, я им завидую. Мне бы хотелось вернуться к этому блаженному неведению. И, наверное, я только в конце жизни смогу резонно констатировать, ту ли пилюлю я выбрал или не ту. Но, тем не менее, раз уж мы с вами находимся в этой политической игре, и раз уж мысль свою я все равно не закончил, отклонился куда-то в сторону, а мысль моя очень проста, друзья. Нужно не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Наверное, настоящая мудрость, которую мне хочется верить, я постиг, и заключается в том, не в пустой болтовне, что вот это вот когда-то приведет к каким-то печальным последствиям, а к тому, что ты по-настоящему понимаешь, что это действительно приведет к какому-то трындецу, и заранее пытаешься предвидеть последствия своих действий. И бездействие — это тоже действие, ведь пока ты чего-то не делаешь, события-то они развиваются, параллельно с тобой всякое это происходит. Сегодня ты не сделал зарядку, завтра ты не сделал, ты ни разу за месяц ее не сделал, а потом к 33, считай, 34 годам у тебя прихватывает спина, да так, что ты практически не можешь ходить, и видит Бог, сегодня планировал отменить на самом деле этот эфир, но благо современная медицина, она иногда выручает. И мне вкололи какие-то препараты обязательно, обезболивающий, и теперь мне более-менее, я более-менее жив. Ваше здоровье. А раз уж я жив, то я пытаюсь разобраться во всех сложных хитросплетениях этого мира. И иногда это бывает достаточно интересно. Вот, например, недавно я начал изучать всякого рода цитаты, датированные еще прошлым столетием. Например, вот вам цитата 1952 года от Дуэйта Эйзенхауэра. «Ровно 7 лет назад, в августе, я оставил армию без какого-либо предположения, что буду заниматься политикой. Но 7 лет назад никто во всей нашей стране и не думал, что сегодня мы будем подвержены страху. Кто мог подумать в те дни, когда мы распускали свою могучую армию, мощный флот и мощные воздушные силы, что всего лишь 7 лет спустя Америка будет вынуждена изучать и анализировать мир в терминах страха и обеспокоенности? Мы стоим перед угрозой великой тирании, тирании жестокой в своей примитивности. Эта тирания уже отправила миллионы людей в рабские лагеря и пытается сделать своей жертвой все человечество». Ну, под арабскими лагерями, разумеется, подразумеваются ГУЛАГи, которые на тот момент уже были упразднены. И примечательно, что рассказывать об ужасных трудовых лагерях начали еще во времена Третьего Рейха. Вообще, если так посудить, то действительно Америка взяла на службу не только всех представителей Третьего Рейха, не только всех каких смогла дотянуться, не только всех этих бесконечных диссидентов, которые были недовольны властью рабочих и крестьян. Они же взяли на вооружение все те же самые методы, в том числе и поджог Рейхстага, который продолжается уже завидной регулярностью каждые 10-20, а может быть даже и чаще лет. Потому что, ну ладно, это опять же фильм, тема моего грядущего документального фильма, не хочу спойлерить. Вот такой вот он, Дуэйт Эйзенхауэр. Но у меня вопрос, а чувствовали ли американцы страх на самом деле? Не было ли все это, просто мне сложно уже вернуться в то время, и я не предлагаю вам делать однозначных выводов, я вообще ничего не утверждаю, я предлагаю просто анализировать. Вот на самом деле меня многие называют кремлевским, и, наверное, имеют под этим какие-то основания, но ведь я... По сути, ничего не утверждаю, я задаю вопросы, и вопросы, которые я задавал, побудили Соединенные Штаты Америки напрямую, как я полагаю, через ЦРУ, это опять же мое предположение, просто удалить все мои каналы за то, что те вопросы, которые я смею задавать, они конспирологические, я поддерживаю всякие террористические организации, ну, те организации, которые они нарекли террористическими, да, разумеется, там ЧВК «Вагнер» и прочее, хотя я никогда не поддерживал саму идею частной военной кампании, ну да, простите, это лишнее. Никто не будет разбираться в том, что вы поддерживаете, а что нет. Я предлагаю вам порассуждать на другую тему. Давайте представим, что, возможно, я в этом моменте прав, и не было на самом деле никакой истерии в Америке, во всяком случае, среди обычных граждан. Была истерия в истеблишменте, в тех, кто этими простыми гражданами управляет. И они настолько хотели сохранить свою власть, и настолько не хотели ее терять, ведь в то время, это сейчас наша пропаганда, извините за откровение, сосет просто с заглотом, и вы это можете видеть каждый день во всякого рода пабликах. Но ведь тогда Нью-Йорк был лучшей частью Советского Союза, как выражались. Так они боялись этой угрозы, они боялись потерять свое богатство и начали разжигать эту истерию, рассказывать и про лагеря, и про ужасные преступления коммунизма. И я бы хотел задать вопрос, а не скатимся ли мы в тот же самый абсурд, если мы будем заниматься примерно тем же самым? Понятное дело, сейчас Россия слабая, и вопрос идет больше о выживании страны, на мой взгляд, нежели о какой-то империалистической войне. То есть она-то, конечно, империалистическая, вопрос только в том, кто бенефициаром этой войны является. Но тем не менее, мне бы не хотелось разжигания таких настроений, о которых мы сегодня и говорим, ведь мы с вами, вся наша страна медленно, но верно катится в эпоху маккартизма. Теперь давайте еще посмотрим один замечательный привет из прошлого, из выступления кандидата на пост Эйзенхауэра, ну, тогда он еще был кандидатом. Организация Объединенных Наций теряет свой смысл, если Америке приходится принимать на себя главные удары противника и постоянно пополнять людьми линию фронта. Это должно быть делом корейцев. Мы не хотим, чтобы Азия считала белых людей Запада своими врагами. Если уж война там неизбежна, то пусть это будет война азиатов против азиатов при нашей поддержке. Ну, вы поняли, да? Никого не напоминает, и если ударяться в исторические параллели, то примерно одно и то же происходило на протяжении многих-многих лет. Трюдо назвал чествование нацистов в парламенте Канады чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других пострадавших от нацизма. Трюдо может называть кого угодно, как угодно. Назвать ему так пришлось просто потому, что он не захотел портить отношения с поляками, которые тоже являются, по сути, жалкими капиталистическими западными марионетками. Я говорю не о поляках как о народе, а о государстве. В таком ключе я всегда говорю только о государстве. Но если бы Трюдо не прижали поляки, то никто бы за это не извинялся. Это абсурд, беспрецедентный абсурд, который вообще просто даже комментировать никак не хочется. Я на прошлой трансляции говорил, что я по этому поводу думаю. И думаю, повторяться нет особо никакого смысла, потому что моя точка зрения на это не изменилась. Теперь давайте поговорим о нарастании этого самого страха перед Советским Союзом. Большинство американцев было застигнуто врасплох открытием, что Советский Союз, который продолжали представлять немеханизированной крестьянской страной, в действительности смог совершить такой поразительный научно-технический подвиг, на который сами Соединенные Штаты оказались еще не способными. Наша самоуверенность лопнула как пузырь. Это, опять же, к вопросу о том, что Советский Союз представлялся в пропаганде исключительно отсталой страной, от стороны каких-то варваров и орков. Но вы можете задаться резонным вопросом, во всяком случае, я надеюсь, искренне надеюсь, что вы это сделаете. Подожди, а какое отношение Россия имеет к Советскому Союзу? Ну да, юридически она его правопреемница, но что с того? Они боролись с коммунизмом, коммунизм они победили, коммунизм полностью побежден и лежал на лопатках. Зачем эту бедную Россию уже доканывать, может быть, начать торговать? А вот на самом деле, в идеальном мире, в правильном мире, мы бы с вами это и делали, мы бы с вами действительно торговали, использовали честные методы конкуренции и прочее, прочее, прочее. Но проблема заключается вот в чем. Начиная с 50-х годов прошлого столетия было создано огромное количество ведомств, где выделялись баснословные деньги, миллионы и сотни миллионов долларов, а в пересчете на сегодняшние дни это будут буквально миллиарды, на то, чтобы бороться с коммунизмом. А теперь представьте, вы сотрудник такой спецслужбы, один из многих. У вас практически неограниченный доступ везде, куда вы захотите. Вы можете прослушивать телефоны любых американских и советских дипломатов. Вы можете прослушивать абсолютно любого человека, какого вы только захотите прослушать. Так не логичнее ли, не разумнее ли вам будет, даже после победы над коммунизмом, не уходить с должности, а продолжить бороться с коммунизмом? Пусть теперь он и окрашен в бело-сине-красный, идиота. Я просто с этими БСБ, а не на каждом шагу. Из выступления президента... Стас, почему ты называешь Екатеринбург второй столицей? Я не называл, я говорил мой второй родной город, потому что у меня жена оттуда. Вот, и потому что я туда часто езжу. Второй столицей я его никогда не называл. Блин, если называл, значит, это просто оговорка была. Я уже не уверен. За миллионы тысяч часов эфира я что только мог не сказать, как только мог не оговориться. Мы не намерены сидеть здесь, сложа руки в кресле-качалке и позволять коммунистам учреждать какое-либо правительство в западном полушарии. Если они собираются подвергать опасности американской жизни, то там, куда направляются американские граждане, вместе с ними идет этот флаг. Ну, разумеется, флаг США имеется в виду, для того, чтобы защитить их. Так что вот такие вот исторические параллели. Теперь давайте-ка я покажу вам лучшую цитату, которую я нашел. Это от президента Ричарда Никсона. «Мы должны предоставить нашим друзьям оружие и оказать им необходимую экономическую помощь, чтобы они могли противостоять агрессору. Но сражаться они должны сами. Если же хорошо обученная и вооруженная армия союзников не обладает достаточной волей и способностью бороться и побеждать, то и вот американских войск сможет обеспечить лишь временный успех. И как только мы уйдем, противник тут же добьется победы». Талибы, запрещенные в России, передают вам огромный жирнющий привет. Уважаемый Никсон, хоть вы его и не услышите, ведь вас уже давным-давно нет в живых. Но как бы там ни было. Ладно, давайте поговорим о хороших новостях. Во всяком случае, знаете, одна из вещей, которые я, в принципе, ценю в этой жизни, это предприимчивость. И одна из новостей, которая, ну, меня достаточно, ну, можно даже сказать, не то чтобы, знаете, вдохновила, но я как бы с уважением отношусь к этому, скажем так, решению. Я вообще, знаете, поддерживаю институт брака. Комик Слава Комиссаренко женился на сетевой путане. Да, оказалось, что Славунти у нас, некогда популярный в России стендап-комик из Беларуси, нашел свою любовь. 38-летний юморист обвиняется в клевете на президента Александра Лукашенко. Так, ну это понятно. В общем, выходит, собственно говоря, за Славу замечательная девушка, которая в итоге оказывается эскортницей. И я считаю, что предприимчивость — это хорошо, потому что, ну, согласитесь, когда ты находишь соевого куколда уровня Славы Комиссаренко, ну, грех не воспользоваться. Да, не самый богатый, но и она уже не первой свежести. Так что все совершенно нормально, я считаю этот обмен равноценным. Вообще, знаете, мне интересно, как можно жениться на девушке спустя столь короткий срок и даже, ну, примерно ничего о ней не знать. Ну, наверное, такова участь всех соевых куколдов. Их разводят девушки, их разводят эскорт, их разводят президент Соединенных Штатов, их разводят абсолютно все, пока они пытаются развести других соевых куколдов из Твиттера. Слава разразился постом на эту тему. Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все. Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать. Нет, я об этом ничего не знал. А когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Странно, что он после этого все равно они расстались. Кстати, она удалила все фотографии, да, все общие фотографии она, соответственно, удалила. И теперь у них нет даже никаких общих фотоснимков, никаких свадебных. Короче, я хочу конспирологическую теорию. Я думаю, что это... Ну, секретный план Лукашенко послать Путану, зная, что настолько, ну, будем честны, внешне слава комиссаринга, ну, совсем ни о чем. И сейчас лицо Чикчирика представили? Вот представьте сейчас лицо Чикчирика. Имаджинировали? Чикчирик, Чикчирик. Блин, у меня не получается, к сожалению, так пародировать, но это просто великолепно. Ну, и Чикчирик сейчас зажигает, пока слава комиссаринга давится горькими слезами. Сетевую Путану, конечно, жалко. В очередной раз интернет-разоблачители обломали кому-то кайф. Я к таким вещам отношусь плохо. Я считаю, что человек имеет право заблуждаться абсолютно во всем. И вот обратите внимание, даже в этой ситуации он повел себя как соевый куколд. Нет, чтобы сказать, ну да, девчонка-то лаве делала совершенно нормально, отжигала, отдыхала, кайфовала. Ну, в вебкаме. Типа, а что плохого вообще в вебкаме? Я не вижу в этом ничего прям ужасного. Ой, я понимаю, сейчас набегут моралфаги, но сам факт, ты раздеваешься на камеру. Тебе за это платят деньги. Да, понимаю, в обществе подобное, наверное, будет порицаться, но типа, не знаю, лучше уж быть осуждаемым толпой, чем на тебя всем пофиг за кассы Макдональдса. Я, конечно, любой труд уважаю, но как бы там ни было. Итак, недавно на канале Юрия Дудя, который, к сожалению, теряет просмотры. Мне очень жаль, Юра, что так получается. Готов прийти к тебе на интервью, готов тебе помочь, готов как-то помочь выпутаться тебе из этой ситуации, собственно говоря. Обратите внимание, для Юрия Дудя это результат доселе неслыханный. За 6 дней всего лишь 3 миллиона просмотров. За 3 недели всего лишь 3 миллиона просмотров на интервью с Элен Шейдлиной, которое я тоже немножечко прокомментировал. Юр, тебе не кажется, что дело не в том, что русская пропаганда такая сильная? Тебе не кажется в том, что просто твоя пропаганда слишком слабая, и было бы неплохо, наверное, неплохо иногда, я не говорю часто, но хотя бы создать видимость того, что ты не занимаешься именно пропагандой. За полтора года войны Юрий Дудь, кажется, все-таки разобрался, что происходит с Россией, хотя у меня больше предположение, что он боится просто, что из-за заголовка, который он не придумывает каждый раз, не кидая в название броские фразы, его перестают постепенно смотреть. Юр, мне кажется, надо дать людям хотя бы какую-то иллюзию того, что ты пытаешься разобраться, а не просто занимаешься пропагандой. Хотя после твоих фраз о том, что разговаривать можно было до 24 февраля, я думаю, примерно все понятно. И еще, ко всем людям, которые выступают с позиции треклятой рашки, которая напала на бедную Украину, я ничего против этой позиции не имею, это ваша позиция. Но все-таки вы высмеиваете аргумент про 8 лет, про то, что «а что, на Донбассе все это время войны не было?» Так все-таки хоть кто-то из всей этой представителей, из всей этой когорты предоставит хоть раз, хоть один вразумительный ответ на этот каверзный для многих, как оказалось, вопрос. Они над этим смеются. Окей. Я, конечно, не сторонник такого. Я считаю, что смеяться над какими-то тезисами можно только после того, как ты показал их абсурдность, гиперболизировал, да, довел до крайности. Но все-таки, Юра, хотелось бы, ну, не только к Юре обращение, и к Горде, и ко всем остальным, хотелось бы все-таки как-то, ну, услышать вразумительный ответ, почему вам было плевать на войну, которая шла 8 лет, но плевать сейчас. Кстати, знаете ли вы, что я сейчас изучаю Корейскую войну, и это очень интересная тема, не буду вас закидывать фактами, но все-таки один озвучу, который меня поражает. Я задался вопросом, если Корея была единой, да, и начались сепаратистские настроения со стороны Южной Кореи, потому что сперва Корея не делилась ни на кого, была единой страной, которая только что пережила оккупацию, и, по сути, разделена она была на две части, только формально. Где-то был войска Соединенных Штатов Америки, где-то Советских Социалистических Республик. Где-то было так, где-то было так. И единственное, о чем Советы договорились с США, тогда это перевыборы, демократические выборы нового кандидата, который среди новых кандидатов, которые будут управлять Кореей. Но были люди, которые были с этим не согласны. Например, Ли Сен Ман, который в Корее давным-давно не был, вообще большую часть жизни прожил в Америке, был протестантом. И когда они начали сепаратистское движение, а Южная Корея — это страна сепаратист, Соединенные Штаты Америки их поддержали. Ну, поддержали, когда те начали проигрывать. Я на самом деле дико тупанул. Я же вам сейчас показывал цитату как раз-таки про корейцев и хотел в этом ключе прокомментировать. Потому что, когда я это изучал, у меня вот какая мысль появилась. Почему южнокорейский сепаратизм — это хорошо, а ЛДНРовский сепаратизм — это плохо? Причем с точки зрения одной и той же страны. Как они вообще в теории могут объяснить это? Это... Мне кажется, очень хороший вопрос, который я бы хотел задать нашим замечательным американским товарищам или не товарищам. Ну, а вернемся к Юрию Дудю, потому что тут очень интересный момент. Хоккеист Задоров, и даже не спрашивайте, почему я открыл это интервью, я думал, это фильм про Задорнова. Интересно было посмотреть, что Юра Дудь про него снял, и было интересно посмотреть хоть какой-то неполитический контент, ну или хотя бы квазиполитический от Юры, но тем не менее. И здесь у нас интересные цитаты великих людей. Я не буду как-то оскорблять человека, но, на мой взгляд, скажем так, если бы мы с ним пришли на интеллектуальную дуэль, я бы не стал с ним сражаться, потому что я не убиваю безоружных.
Этим летом ты не ездил в Россию.
Что случилось этим летом? Впрочем, стоит ли об этом?
Нет, и прошлым нет.
После начала войны ты не ездил в Россию. Почему?
Противно,
ну, Рашка. Ну, противно, потому что они напали на другую страну. Подожди, Задоров, но ведь они воевали 8 лет, все эти 8 лет они на Донбассе воевали. Ну, до этого ты ездил, тебе не было противно. Так это все-таки не война была? Ну, для тебя.
Я пойду там это на Патриках в рестораны жрать, когда людей херачат бомбами за 2000 километров от меня.
Да, я не могу жрать, когда херачат за 2000 километров, но если за 20 или 30 тысяч километров. В принципе, знаешь, Юра, вообще в Америке рестораны хорошие. Иронично, что в начале этого интервью они как раз-таки сходили в тренажерный зал, потренировались, а потом пожрали. Я нахожу это крайне иронично. Ну, ребят, поймите, я объясню, в чем логика. За 2000 километров хавать на Патриках реально зашквар. За 20 тысяч километров нормально. За 19 999 километров тоже нормально. Поэтому у меня предложение. Задоров, Россия очень большая страна. Ты определи, где конечное количество километров. Ну, типа, ну вот 2000 километров там хавать нельзя, а вот 2237 километров, ну там уже можно просто хавку себе не очень вкусную делать. И вот так вот по градации отходи, и тогда ты сможешь приехать в Россию.
Просто так.
За 1000.
Ну, смотря докуда долетают они, да.
Из-за этого?
Ну, это больше всего, да. Как-то совесть не позволяет чуть-чуть.
А говорят, трус не играет в хоккей. Совесть человеку не позволяет. Ты начал эту войну, или ты как-то ей способствовал? Ты даже не живешь в России, ты даже Путина не выбирал, как я понимаю. Так в чем непосредственно твоя вина? Получается, что тебе, ну, типа, зашкварно просто с Русней рядом находиться? Ну, понимаю. Ну, нет, извините. Настолько, до такого уровня юмора мы еще пока не дошли, потому что я боюсь, что как бы тут кто-то не тот увидит. Это просто шутка. Извини, я просто люблю такие шутки. Я вам потом когда-нибудь расскажу лучшую шутку про геноцид. У меня есть парочка, но я боюсь, что тогда меня уволят, причем, ну, в принципе, со свободы. Я отправлюсь в места не столь отдаленные, если я сейчас пошучу то, что я хотел пошутить. Поэтому я не буду этого делать. Ваше здоровье. Выпьем же этот боржоми на свободе. За Леху Навального. И не переживайте, что я шучу, пока человек сидит. Если меня посадят, последнее, что я буду смотреть, это шутки про меня где-нибудь в интернете. Я вообще, может быть, подсознательно даже мечтаю, чтобы меня посадили. Я тогда смогу очень много книжек прочитать, потому что сейчас на них времени хватает. А так будет законное основание отлынивать от домашних обязанностей, отлынивать от эфиров, отлынивать вообще от всего. Поэтому... И знаете, прям вижу, через 3 года меня за что-нибудь сажают, и кто-то включает эту нарезку. Сохраните, пожалуйста, потому что от сумы до тюрьмы не зарекайся. И знаете, вот как работает удивительно мой мозг. Я сразу вижу комментарии либералов на это. Они будут писать, вот видите, типа сам пес режима этого режима боится. Заткнись, сука. Любой режим, он абсолютно беспощаден с точки зрения правоохранительных органов. И по сути, практически все, что мы с вами говорим, и я даже не буду говорить про повседневную жизнь, практически все, что мы с вами говорим в интернете, можно притянуть под тот или иной закон. Просто ты никому не нужен, и заниматься тобой тоже никто не станет. Вот. Итак, давайте поговорим о том, что называется переобуванием. Помните Советский Союз? Дефицит. Говно. А помните замечательного экономиста Григория Бомженова? Я его называю Бомженов, он Баженов, который высмеивал меня за тезис о том, что когда с полок магазинов все сметают и возникает дефицит, то это не только ошибки в плановой экономике, в планировании экономики, но и показатель достаточно большого достатка населения. Я понимаю, это очень спорный тезис, но смотрите, идеальная экономика работала бы таким макаром. У нас было бы именно столько товаров, сколько мы хотим купить. То есть, условно, произвели 1000 миксеров, все эти 1000 миксеров купили, и не было даже 1001 человека, который захотел этот миксер и не смог себе позволить. Условно говоря, это как такое невозможно, это просто, вы знаете, как идеальная ситуация в вакууме. Теперь давайте посмотрим на другой вариант развития событий. У нас есть с вами кризис. Он всегда выражен либо дефицитом, либо перепроизводством. То есть, если у нас народ бедный, то на полках магазинах будет очень много товаров, которые этот народ купить просто не способен, потому что у него нет денег на него. Глобально у народа. Если у нас с вами наоборот, у народа хороший достаток, то вещи с полок магазинов сметаются быстрее. И это отнюдь не тезис о том, что все было в Советском Союзе идеально, но все-таки мне бы хотелось с вами поговорить об одном высказывании Екатерины Шульман, которое меня поразило и которое не является абсурдом, на мой взгляд, но которое настолько противоречит всем либеральным догмам. И я могу взять, я прочитал даже книгу Екатерины Шульман, потому что я все-таки изучаю в первую очередь. Я вообще на самом деле хочу прийти к тому, что скоро мы с вами провели сталинские чтения, мы читали Виссарионовича, а скоро будут и шульмановские чтения, где я буду какие-то избранные моменты читать, критиковать, а может быть где-то и хвалить, потому что с ней во многом можно согласиться. Да и вообще большинство даже буржуазных экономистов, они на самом деле очень во многом правы. Просто вопрос, опять же, в том, куда их правота уходит, в интересах чьего класса. Но, тем не менее, давайте-ка глянем.
Немецкий избиратель, по моим подозрениям, очень любит скучных кандидатов. Тут своя политическая культура, они ярким оратором не...
Он любит куколдов. Олаф Шольц, к ноге. Прибежал к ноге, все, давай делать вот это. Как ему скажет барин, так он и сделает.
Доверяют, тоже не без причины. Поэтому немцы вообще любят скучное. Оно их успокаивает. А вот такое нескучное, оно как-то их тревожит. Вот у меня есть такой, опять же, это взгляд, как вы понимаете, довольно субъективный.
Меня тревожит натянутая улыбка Екатерины Шульман. Мне кажется, что эта женщина даже убивает с таким лицом. И мне кажется, она убивала.
Какое-то такое у меня представление сложилось. Точно так же, как здесь, по-моему, не любят слишком большого ассортимента в магазинах. Он людей нервирует. Должно быть вот привычное. И как-то его должно быть немного. Вот пришел, узнал, купил, пошел домой. Вот этого вот разнообразия, которое обожают люди во втором мире, тут не особенно. То есть есть места, но это не основные места. Что называется широкий потребитель, по-моему, такой не любит. Так вот, подозреваю, к электоральному супермаркету это тоже относится.
Так вот, видите, даже в этом Русня неправильно. Нам-то говорили, что изобилие на полках магазинов, огромное количество товаров, это как раз-таки показатель очень развитой цивилизации, что именно ради этого мы должны от всех социальных льгот. Вы должны, я эту страну не просирал. Мне было тогда 2 года. Поэтому, зрители постарше, спасибо вам за прекрасное детство. И Извините, я просто представляю сейчас, какие комментарии начнутся после этих моих высказываний. Так, иногда в чат захожу, просто глаза на лоб, и я охреневаю от того, что пишут, как мне иногда песочить начинают за некоторые вещи, которые я говорю, но я от них не отказываюсь, потому что я не соя, как Слава Комиссаренко. Так вот, нам же говорили, что это, наоборот, великолепно и правильно. Нам же, наоборот, это говорили, что так и должно быть. А теперь, оказывается... В Рашке недостаток, извините, в Советашке недостаток продуктов, так это потому что коммунизм, потому что русня. В Советашке переизбыток продуктов, ну так потому что русня, потому что страна третьего мира, потому что Рашка. Ну вот немцы, слушайте, Екатерина, а вы не хотите задуматься над тем, что, возможно, у них в магазинах сейчас просто ничего нет, ну, во всяком случае, такого огромного товарного изобилия, просто потому что они сами от этого товарного изобилия отказались? Но, мне кажется, эта мысль слишком для Екатерины Шульман, ну, не знаю, сложноватая, что ли. Потому что, ну, как так-то? Как так? Мне кажется, мысль очень сложная. Но, ладно, давайте поговорим о вещах по-настоящему важных. В здоровых политических системах, пишет Максим Кац, важен не факт ошибки или глупости, а реакция на нее и последствия. Вот хороший пример, как это работает. Но когда такое происходит в России, Кац это комментировать никак не будет. Это как раз-таки по поводу того, что писали в бот Соловьев Лайф в начале стрима. Это про замечательного эсэсовца 98-летнего, который выступил в парламенте. И тут ты такой, подождите-ка, Кац защищает канадский режим? Как-то это странно. Как-то это странно. А потом я понял, это за определенные бонусы. Это в корыстных интересах. Но, как вы знаете, деньги Максима Каца не так, чтобы интересуют, поэтому мы поняли, что в Канаде ему дали определенные преференции. Вот новость, да, новость. Суд Канады принял закон, подвергший в шоковое состояние все население Северной Америки. Но не суть. Один из жителей обмазал свои интимные зоны арахисовым маслом, а затем дал облизать себя собаке. Видеозапись этого акта он выложил в интернет. Так что теперь Канада, любимая страна Максима Каца, как раз-таки из-за того, что там подобные вещи, как показывает практика, ну, не только одобряются, но еще даже очень поощряются. Эх, а был бы Кац еще и эсэсовцем, его бы, наверное, и в парламент выступить пригласили. Думаю, это было бы правильным решением. Но ладно, не будем песочить только либералов. Мне бы хотелось поговорить и о проблемах в нашем обществе. Я человек простой, я мало что могу изменить. А правильнее сказать, изменить я практически ничего не могу. А если и могу, то совсем немного, и вы этого даже не заметите. Но все-таки я могу призвать вас к тому, чтобы мы с вами не скатывались в эпоху маккартизма. И знаете, если есть много вещей, которые нашу страну характеризуют хорошо, то есть вещи, которые ее характеризуют просто ужасно. И, наверное, можно сказать, что человек или общество, в данном случае, наверное, общество, настолько сильно, насколько силен его противник. То есть если мы с вами выбираем как своего главного врага борьбу с невежеством, борьбу с безграмотностью, борьбу с лженаукой, борьбу с капитализмом, ну ладно, в конце концов, то мы с вами общество очень сильное, мы с вами общество зрелое и общество сплоченное. Но когда врагом всех россиян становится Даня Милохин, на мой взгляд, это говорит, что где-то наше общество, да, под страной в данном случае я подразумеваю не государство. Сейчас я хочу говорить именно о российском народе. И вот когда нашим врагом глобально становится такой человек, как Даня Милохин, ну, согласитесь, это характеризует нас не с лучшей стороны. По факту, вот отрывок его интервью.
Я, наверное, хотел бы обратиться к народу русскому, который вот меня ненавидит. Я не понимаю, почему. Типа, я столько, я жил, блин, в России, я родился в России, это моя страна.
И я здесь его полностью поддерживаю. Во-первых, хочу сказать, Даня, что никто тебя не ненавидит. То, что ты бежал, это паника в тебя сыграла, это совершенно нормально, ты молодой. То, что сделала Мизулина, это она написала заявление в Министерство обороны, никто бы тебя на службу не призвал. Ну, никто бы тебя не призвал. Это была в некоторой степени даже пиар-акция. Екатерина, она как бы грамотная очень женщина, она понимает, как все это работает. Но есть некая ненависть к Дане Милохину. Почему? Ну, потому что многие считают, что типа быть тиктокером — это недостойно. быть видеоблогером – это недостойно. Быть кем угодно – это недостойно. Достойно на заводе работать. Вот только заводы стоят, никто на них не работает. А работают теми же самыми официантами и, по сути, занимаются таким же бесполезным трудом, как и мы с тобой. Хотя нет, официанты – это неправильно. Работают всякими менеджерами среднего звена и прочее. Занимаются такими же бесполезными вещами, Даня, как и мы с тобой. И они тебя ненавидят, потому что их труд рутинный, а твой – тоже на самом деле рутинный, как и любой, но он им кажется чем-то крутым. Они бы тоже хотели зарабатывать огромные деньги. Поэтому это зависть, это ненависть. И люди всегда ненавидят непохожих глобально. А Милохин — это, ну, человек, который выбивается из представлений, скажем так, мужской красоты подавляющего большинства населения нашей страны, потому что, опять же, это все заложено, мне кажется, как-то, знаете, почему мы не любим худых? Потому что, во-первых, когда голод, худой умрет одним из первых. Во-вторых, у него нет жировых запасов, и значит, работать он сможет меньше остальных, потому что у него нет тупой энергии. В-третьих, потому что картошку перекопать, там, грядку посадить, переполоть, огурцы посадить, ну, не сможет Даня сделать это таким. Поэтому вот есть уважение. Ну и к тому же у нас... Это везде, это по всей планете. Если вам кажется, что в США можно быть совершенно необычным человеком, и тебе за это ничего не будет, то посмотрите огромное количество фильмов, в которых они говорят об этих проблемах. То есть это совершенно нормально для человеческого рода. Но персонально Милохин сбежал только от страха, потому что увидел ненависть к нему в комментариях. Ну, это совершенно нормально. В комментариях ненавидят абсолютно вся и всех. Как комментаторы сами живут, там человек занимается каким-то говном целыми днями. Потом приходит, высирается свою чушь просто в комментариях в интернете, а большинство еще и боты какие-то. Вот. Так что, Дань, я считаю, что глобально в народе к тебе хорошие отношения.
Почему не могу туда въезжать, вопрос?
А потому что можешь, никто тебе въезд не запрещал. Это личная инициатива, которую раздули в интернете, потому что одним это выгодно с точки зрения пиара и аккумулирования ненависти к человеку, который не сделал абсолютно ничего такого, потому что мы постепенно скатываемся, как я и говорю постоянно, но это проблема, которая меня тревожит, в эпоху маккартизма, когда спел гимн Украины после того, как спел гимн России. Так, ну вот это вот я, честно говоря, не видел, чтобы Милохин порвал паспорт на камеру. Мне кажется, это фейк. Просто очень много фейков про Милохина. Так, сейчас. Порвал. Я не видел этого видоса. Таджикский. Ну вот, посмотрите. Я просто об этом впервые слышу. Ну вот, хорошо. Я брал Милохин. Порвал паспорт на камеру. Если бы Милохин порвал паспорт на камеру... Слушайте, ну я в инфопотоке живу, я бы об этом знал. Милохин. Давайте воспользуемся православным. Порвал женщину. Ладно, извините. На камеру. Милохин порвал... Ну нет этого видео, оно бы... Ну вот, допустим, что я вижу сразу. Какую-то ненависть, и она даже закрыта. Даня Милохин утопил паспорт в воде.
Дайте в чьих шортах он пошел купаться. Шорты не плавательные.
Ну, это 2 года назад, да, может быть, он утопил случайно российский паспорт, но тогда и меня выгонять из России, потому что у меня тоже подобное было. Так что я не знаю, пожалуйста, скиньте, я впервые об этом вообще слышу, это какая-то глупость, потому что об этом бы все говорили. В том-то и прикол, что парень вообще ничего плохого не сделал. И даже вот эта новость про то, что я дам россиянам второй шанс, это тоже фейк. Это фейк, который сделал канал, а вот мой Яндекс.Кошелек. Я их как бы за это не осуждаю, да, все мы плодим говно в интернете, но просто пацану из-за этого реально не повезло. Но точно так же и Украина внесла инстасамку на сайт «Миротворец» якобы за донаты на помощь российской армии. Хотя по факту это тоже был фейк, вкинутый Юринесой Дорой. Вообще, ребят, сейчас такое количество фейков. Вот есть 3 канала. ИА «Панорама», «Империя очень зла», а вот мой Яндекс.Кошелек. Подпишитесь на эти каналы, они распространяют смешные новости, фейковые, которые потом несут под видом настоящих на весь интернет. Поэтому я на них подписан, и я знаю, что является фейком, а что нет. Так что я вам тоже настоятельно рекомендую, наверное, это сделать. Уж простите за рекламу в эфире федерального канала, но раз мы не можем победить фейки глобальные, они все равно распространяются, то давайте хотя бы подписываться на источников этих фейков, и мы будем знать, где нас обманывают, а где нет. Возвращаемся. Вот этот вот ребенок с перепуганными глазами, мне его искренне жаль. И вот это вот действительно тот враг, которого выбрал для себя народ, а может быть, это от бессилия решить реальные проблемы?
Ребят, блин, может, как-то обсудим?
Ты вообще держишь зла на Мизулину, на общественность?
Нет, а что? Это их... Я думаю, они очень ревностно относятся к своей вот стране сейчас, потому что... А что я уезжал тогда? А что я не остался, типа?
Если захочешь...
Ребят, да, давайте я очень просто скажу. Пожалуйста, дайте мне чуть-чуть времени. Ну, именно вот, если вы не хотите, чтобы я там был, хотя бы дайте мне вот, не знаю, месяц, я приеду, не трогайте меня. Я уеду спокойно, и вот если вы прям вообще не хотите. А если есть какой-то шанс дать мне, если у вас есть какое-то там желание, ну, или вы видите во мне какого-то хорошего типа в глубине там, то было бы круто, если бы я приехал, и вы меня не трогали.
Блин, ну, жалко парня-то на самом деле, вот просто жалко. И, ну, я считаю, что он неправильно делает, когда вот так вот говорит, я надеюсь, вы дадите мне шанс. Это вот те, кто травят Милохина, по большей части, ну, это просто вот от какого-то бессилия, от желания найти козла отпущения, по большей части этим занимаются ублюдки, да, по большей части, вот кто именно травит. Я не знаю, я считаю, что ты не должен перед ними извиняться, ты не должен идти у них на поводу, иначе станешь куколдом, как Даня Поперечный, Слава Комиссаренко, еще на эскортнице женишься, хотя я ничего против эскортниц не имею. Вот. Поэтому вообще, вот просто не парься, я считаю, ты должен приехать в страну, никто тебе здесь ничего вообще абсолютно не сделает, решай абсолютно все свои дела. А все злопыхатели пошли нахер, сегодня тебя ненавидят, завтра это же стадо, это же толпа, они тебя будут любить и боготворить.
Хотите дать мне второй шанс, я с удовольствием приму его и исправлю ваше мнение обо мне. Вот так.
Шанс ты у кого просишь? У Первого канала?
Да.
Если ты хочешь на Первый канал, если что?
Вообще, я бы не отказался, честное слово. Константин Львович, здравствуйте. Если вдруг вы видите это видео, я очень хотел попросить прощения у вас за тот инцидент, который...
Не, вот это уже другой вопрос. Я считаю, что, ну, это, конечно, дело Эрнста, но я бы не брал обратно. Дело тут не в его позиции, но если человек один раз так поступил, это говорит о полной безответственности. Я напоминаю, что прямо в разгар съемок шоу популярного Милохин просто бежал и сказал, что не хочет больше сниматься. Человеческие качества, да, парень он хороший, добрый, это видно по нему, это одно. А вот уже твои профессиональные качества, ну, это уже дело, конечно, Эрнста, но я бы никогда не взял человека обратно, который так поступил. Ну, ладно.
Зашел год назад. Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дарите мне второй шанс, я его оправдаю. Никаких нет. Просто, наверное, хотел бы обратиться к народу русскому, который вот меня ненавидит, я не понимаю.
Так что... Ну, блин, я понимаю, что, конечно, все эти мои призывы, они уйдут в никуда, но, серьезно, вот просто ребенок, ну, зато книги иностранных агентов у нас замечательно продаются, зато песни с призывами резать русню, убивать свинособак у нас на Яндексе есть замечательно до сих пор. Это я не говорю про замечательные ролики Подоляка, про то, что русский — это обочина, как бы, цивилизации, да. Вот с этим мы побороться не можем, ну давайте Милохина тогда загасим. Но мне, честно говоря, вот в данном случае, конечно, я никогда не скажу, что мне там стыдно быть русским или что-то такое, но в данном случае меня, конечно, наше общество расстраивает, потому что я вижу, что очень много озлобленных людей, и я, конечно, вот если бы у меня была хоть какая-то политическая власть, я бы мог Милохину что-то гарантировать, я бы ему бы сам еще и билеты на самолет купил, потому что, ну... Это просто абсурд, то, что такое происходит. Такого не должно быть не только у нас вообще, ни в одной стране, чтобы человек вот так вот боялся приехать на свою родину. Давайте поговорим о грустном. Опять же, вот я бы хотел взять сейчас новость вам осветить, которую может абсолютно любой подать по-разному. Давайте так. Вот у нас пост в Твиттере. «Девки, и как меня угораздило найти самого заботливого зайчика в Тиндере. Отдал мне свою вчерашнюю зарплату. Еще два раза переспросил, я точно дал тебе денег? Пошла одна домой, а он на работу. Написала, что пришла, а он все это время беспокоился, что я без интернета не дойду. Чувствую себя в подвале в Эрзруме. С ним лучше, чем в нормальной квартире с подругой детства, но без него. Мы просто по-человечески заботимся друг о друге». А, в общем, невероятная история любви. И после этого появляется новость о том, что российскую феминистку убил ее турецкий жених. Это, собственно говоря, Анастасия Емельянова, которая и пропала в турецком Эрзуруме 20 сентября. Оказалось, что он ее убил. И как бы можно было эту новость подать, будь бы, ну вот посмотрите, что там, вы выезжаете за своих турков, ну выезжайте дальше. Вот. Но по факту это просто ничего не значащий случай, ведь мы не будем с вами сейчас изучать историю женщин, которые вышли замуж за турков, и они счастливы, или за любых других, ребят из любых других стран, потому что вот у нас есть вот этот случай, и это главный прием, да не то чтобы пропаганды, я даже не хочу об этом говорить, это побольше, ну вот у меня там прадед в ГУЛАГе отсидел, все, совок говно, ну отсидел бы в России, он также и про Россию бы говорил. И каждый раз, когда мы каемся, по сути, мы каемся за свою страну, поэтому я вообще категорически против покаяния. Но можно взять какой-то частный случай, но это же не... А вот, понимаете, человек здравый, человек больше подверженный науке, нежели каким-то своим вот этим вот всплеском, он, конечно же, будет слушать в первую очередь статистику, он будет смотреть на статистику, он будет делать из нее свои выводы. Человек здравый, человек прямоходящий. Homo sapiens, а не вот это вот все. Это их фотографии, но история, конечно, очень и очень грустная. Марк Фейгин, которого я называю Фейкин, крайне известный адвокат, недавно поделился тем, что он будет на фестивале Burning Man. Внимание, вчера на своем авторском вечере в Тель-Авиве я анонсировал следующее мероприятие в августе 2024 года в США на фестивале Burning Man, где в пустыне Black Rock я проведу 7-дневный курс для гостей шатра Марк Фейгин под названием «Русская политика и оккультизм». И вот в каком безумном мире мы живем. Да? Просто я почему за этот твит вцепился, да, точнее, за сообщение на Фейсбуке, потому что я заметил, что очень тесно всегда либерализм связан с оккультизмом. И вот либерализм плюс оккультизм обычно и заканчивается именно фашизмом, потому что, ну, что это за шиза? Была просто такая работа у Дмитро Донцова, у создателя немецкого национализма, у создателя украинского нацизма, который как раз-таки переводил труды Гитлера, тот же самый «Майн кампф», на украинский язык он его переводил. И у него были работы, где они Евгена Коновальца пытаются воскресить, да, наш вождь Евген, он на самом деле все еще жив. И там у него работа называлась «От мистики до политики». И вот сейчас просто, ну это просто наблюдение, я не утверждаю ничего, но на мой взгляд, когда человек начинает говорить про экстрасенсорику, оккультизм и прочие вещи, ну он немножечко шизофреник, а может быть и сильно шизофреник, и такому человеку я бы никогда не доверил страной управлять. Я почему на этом просто внимание акцентирую? Потому что это человек, который вроде как собирается к власти там, да, собирается власть какую-то получать и считает, что он обладает достаточным количеством компетенций для того, чтобы управлять целой страной. И у меня вопрос, то есть он будет полагаться не на экономические реформы, а на какие-то абстрактные, оккультные вещи, мол, сейчас мы проведем ритуалы, у нас все будет хорошо. Так был уже такой зал оперсгруппенсфюреров в одном очень интересном замке, о котором я рассказывал в «Донбасском дневнике», поэтому, ну, конечно, такого бы видеть не хотелось. Следующие новости немножечко о Северной Корее. Американскому солдату отказано в получении убежища. Информационное сообщение об итогах расследования. В общем, американский военнослужащий Трэвис Кинг бежал из американской армии и пытался, собственно говоря, залететь в Северную Корею. пытался сказать, типа, ой, пожалуйста, возьмите меня гражданином, я очень разочарован в американском режиме, там все плохо, я гей, меня притесняют, у меня все ужасно. И КНДР провели какое-то расследование и отказали ему. И причины отказа, конечно, не говорятся, но это очень интересно, учитывая, что они бы это могли просто замечательно использовать в своей пропаганде. Но, как видите, им это даже не нужно. Интересно, интересно. Все интереснее с каждым днем становится для меня замечательная страна Северная Корея. И скоро границы откроют. И плюс еще для меня лично замечательная новость, что Северная Корея с Россией сделали наконец-то... Ну, понятное дело, что официально санкции вроде как и не сняли, но это лишь вопрос времени, и санкции будут обходить абсолютно любыми способами. Это не составит абсолютно никакой проблемы. Так что я думаю, границы скоро откроют, и я смогу в этой замечательной стране побывать, что, конечно же, меня лично не может не радовать. Афганская валюта стала самой прибыльной в мире в этом квартале. Об этом нам сообщает Bloomberg. Вот. И, друзья, уважаемая Эльвира Набиуллина, похоже, вам нужно обратиться. Тут ребята талибы, походу, поняли. Они америкосов... Ну, американцы сами уехали, но ладно, шутки ради, красного словца ради, давайте скажем, что американцев прогнали талибы. Афганскую валюту, да, такая есть, оказывается, укрепили. Так что, Эльвира Сахипзадовна, что мы будем с этим делать? Когда у нас укрепление рубля? Может быть, пора встретиться с талибами и сказать, ребят, как вы, черт подери, это делаете? Как вам это удается? Ох, может быть, и Центробанк не нужен. Слушайте, вообще давайте, вот я не знаю, просто всю власть вообще Путину отдадим. Пусть Путин вот просто возьмет их. Ладно, извините за эти шутки, конечно. Я просто понимаю, что у себя-то в выпусках я шучу как хочу, но может прилететь очень и очень серьезно. Давайте о хороших новостях, о борьбе рабочего класса, о пролетариях, о борьбе пролетариев всех стран за свои права, и это очень большая победа для голливудских сценаристов, потому что они объявили о завершении 150-дневной забастовки. Началась забастовка, я напоминаю, еще в мае, и они смогли добиться ограничений, как нам сообщается, на использование искусственного интеллекта. Wall Street Journal пишет, что стороны сошлись на компромиссе. ВГА оценила стоимость трехлетней сделки в 233 миллиона долларов в год, хотя раньше она требовала сделку на 429 миллионов, а Альянс предлагал только 86. Теперь в телеэфир вернутся вечерние шоу, к работе вернутся свыше 11 тысяч авторов. Как сообщает Hollywood Reporter, ВГА смогла добиться ограничений на использование искусственного интеллекта. Это хорошая новость, потому что, во-первых, искусственный интеллект делает говно. Вот пока что то, что делает искусственный интеллект, это стрёмно. Это как спецэффекты вместо натуральных съемок, только еще хуже. Для меня это пока что... Может быть, когда-то искусственный интеллект и заменит всех, но для меня пока что это неприемлемо, раз. А во-вторых, это абсолютно ужасно, потому что боссы получают уже в 10 раз больше денег, чем получали там какие-то 30-40 лет назад. Хотя боссы при этом делают меньше всех работы. Гильдия сценаристов добилась своего, они большие молодцы, но, конечно же, гильдия актеров пока что еще не задействована полностью. И вот это уже очень большая проблема. Объясню почему. Потому что образ актера, он один раз пришел, там фильм снялся, его образ могут использовать какое угодно количество раз потом. Использовать его для массовки, использовать его там абсолютно как им захочется, как им заблагорассудится, и это, ну, ужасно. Типа, у тебя отбирают твою внешность. Ну, типа, что это за фигня вообще? Не знаю. Глава ОКР назвал ошибкой выступление россиян на чемпионате мира по фехтованию. Вот так вот. Спортсмены не добились никаких успехов, но еще и дали возможность пропиариться оппонентам России, которые до сих пор пляшут. Вот так вот вышло. Я все-таки не согласен с главой Олимпийского комитета России, потому что ехать нужно везде, куда ты можешь приехать, выступать нужно везде, где ты можешь выступить, и нужно показывать себя, борясь с шизофренией в спорте. Да, проиграли, ну и что? Во-первых, не проигрывает только тот, кто не сражается, это раз. Во-вторых, спортсмены все равно молодцы, для них это будет мотивация выиграть в следующий раз два. И в-третьих, ну не надо вот просто показывать, вот мы типа вот мы не поедем и прочее. Я считаю, что это совершенно нормально. Вот. Россия не показала, какая она плохая в этой ситуации, Россия просто играла по правилам. Она показала, что она играет по правилам, и на мой взгляд, это... Очень правильно, и это круто. Нужно себя показывать и с достоинством принимать как победы, так и поражения. Потому что таков путь цивилизованной страны, но есть еще страны и нецивилизованные. Потому что некоторым все-таки не удастся сыграть на турнире, что я считаю очень печальным. Ведь Швеция не допустит юниорскую женскую сборную России по футболу до Евро. Турнир пройдет с 5 по 18 мая, уже 7 европейских стран заявили, что не будут играть против российских команд. И пока Россия такого не делает, я считаю, что мы вправе смотреть на них, как на унтермен... Ладно, извините. Мы вправе смотреть на них свысока, потому что мы просто... Ну, спортсмены, извините, что я говорю там от их имени. Я тоже своего рода спортсмен, я вот спину сорвал. Поэтому позвольте мне эту честь сегодня себя спортсменом почувствовать в конце эфира, во всяком случае. Я считаю, что ехать надо везде, проигрывать, иногда выигрывать, но главное – вести себя достойно. Это вам говорит быдло из интернета. За сим прощаюсь с вами до пятницы 21.15. Пока. Пока, бандиты!